Какие люди, такую они и делают музыку. Как вообще она возникла? А все хотят понять, что такое музыка. Как великое искусство музыки воздействует на наши души? Если музыка – это звуки, которые прошли через мысль человека. На эту таинственную тему сегодня будем также таинственно немножко говорить. Тайна звуков, как устроена музыка. Тайна звуков. С одной стороны, конечно, мы все понимаем, что музыка состоит из звуков. Единственное сочинение, где нет ни одного звука, это 4.33 Джона Кейджа. Но и там тоже Кейдж говорит о том, что можно и, может быть, даже нужно слушать какие-то звуки, которые возникают в зале или за окном, беззвучные пьесы. А так вообще музыка – это звуки, это понятно. Но, естественно, мы все понимаем, что не все звуки являются музыкой. Вот, например, мы сидим в комнате, а за окном проезжает грузовик. И мы понимаем, что это не музыка. А Джон Кейдж, вы, наверное, знаете, кто это такой, это американский композитор, но он сам себя называл «я декомпозитор», то есть я не сочиняю, я разрушаю. Вот он в шутку. Композитор, художник, писатель, юморист, он говорил так. Вот как вы думаете, что является более музыкальным? Звук грузовика, проезжающего по улице, или звук грузовика, проезжающего по улице мимо консерватории? И вот, конечно, этот вопрос был задан в шутку, а ответ на этот вопрос, конечно, понятный. Конечно, звук грузовика будет более музыкальный, если он будет проезжать мимо консерватории, но с тем условием, что в консерватории в этот момент находится хотя бы один студент, и он слышит этот звук. То есть, понимаете, музыка создана людьми, звуки становятся музыкой только если их слышит человек, и человек может все что угодно, в том числе и звук грузовика, сделать музыкой. Даже есть такое направление «конкретная музыка». Вот музыкант, композитор, звукорежиссер собирает какие-то записи и делает из них произведение. Где та грань между искусством и неискусством, между жизнью и тем, что человек из нее сделал? Вот этот момент очень важный. И поэтому вот эти звуки и музыка. Вот. И очень важно, что человек на протяжении столетий, тысячелетий создает музыку такой, какой она ему нужна. Он делает из музыки то, что он из нее хочет. И можно по тому, что происходило с музыкой, вот там были какие-то строгие григорианские песнопения в VI-VII веке, потом хоры 30-40-голосные, потом возникает Бах, Бетховен, ну, в двух словах, вся история музыки, романтика, страсти какие-то, потом 20 век, все это, значит, диссонантно. Можно посмотреть, какими были люди. Можно заглянуть в их душу пунктиром. Потому что какие люди, такую они и делают музыку. Я вам расскажу про моего любимого композитора Валентина Васильевича Сильвестрова. Он невероятно здорово выражает свои мысли. И одна его книга о музыке называется «Гениально». Это его фраза. «Музыка – это пение мира о самом себе». Мир поет о самом себе. И он даже еще дальше пошел. Я говорю, что музыка – это пение людей о самих себе, а он… мир состоит из людей, да? Мир без людей – это… Его и нет, может быть, как мы даже предположили. Вот. И вот даже, может быть, знаете, вот я вспомню про такой момент. Знаете ли вы про первую и вторую сигнальные системы? Первая сигнальная система – это 5 чувств человеческих. Мы все их знаем. Вот. А вторая сигнальная система, с помощью которой люди общаются, это речь. Вот. Но есть еще и третья сигнальная система. Это такое странное выражение, оно как бы примерно как шестое чувство. Да? Его нет, но все говорят, вот он каким-то шестым чувством понял, что вот и так далее. Вот так же точно это третья сигнальная система, это либо подкорка, либо интуиция, либо подсознание, либо что-то таинственное. И вот эта вот тайна звуков, она как раз и относится именно к третьей сигнальной системе. Вот. Это тоже очень важно, хотя это немножко абстрактно звучит, и поэтому мы с вами, в общем, на эту таинственную тему сегодня будем также таинственно немножко говорить. Когда вот человек делает из звуков музыку, это значит, что он эти звуки оформляет. И вот это вот слово форма, оно, конечно, прежде всего относится к человеку. И есть такой замечательный мыслитель Мартынов Владимир Иванович. Наверняка почти все его знают, слышали о нем, читали его книги. Не все, конечно, у него много книг. Самое знаменитое – это «Конец времени композиторов», очень сложное, и совсем даже не только об этом вот, «Конце времени композиторов». И вот самая первая его книга, она называется «История богослужебного пения в России», 1994 года издания. И вот он такую очень интересную мне понятную и приятную идею проводит о происхождении музыки. Как вообще она возникла? Конечно, это уж на что, так сказать, происхождение музыки – это тайна, и есть очень много разных так, вариантов. Материалистический вариант, там ритмы, там охота на животных, сакральные там ритуальные танцы и так далее. А здесь история такая, тоже очень логичная, что никто не будет отрицать, что, в общем, существовал рай, существовал в этом раю Адам и Ева. У них не было вот этого материального тела, они были как ангелы. И они слышали вокруг себя пение ангелов. Ангелы славили Бога, и вот это пение ангелов заменяло им музыку. Они там наслаждались этим. А потом произошло вот некоторое событие, которое описано как грехопадение. Скушала Ева яблоко. Опять же, яблоко – это не Антоновка, да, это не белый налив, а что-то произошло. Это метафора все. Это невероятная такая гениальная поэзия. И вот Бог дал этому ангельскому, так сказать, существу, которого звали раньше Адам и Ева, он дал им вот эти вот материальные тела, в которых мы сейчас с вами находимся. Каждый из нас является, так сказать, вот потомком этих двух людей, как бы он этого не стыдился. И они, значит, тут плюхнулись на эту землю, и, значит, когда они осознали, они поняли, что что-то не хватает. Вот ангелы пели, да? Было включено что-то такое. И вот эта тишина возникла. И они стали эту тишину заполнять. Конечно, не сразу, это я так немножко утрирую. Первая музыка, она была очень похожа на ангельское пение, потому что они все это помнили еще. Вот. И как из чего она состояла, это был ритм, это были какие-то свирели, или это было, конечно, голосовое пение, потому что самое простое – это голос. Вот у нас есть горло, трубка, и мы можем петь. Вот. А ритм, основная, первая, так сказать, составная часть музыки – это организация звука во времени, в которое течет у нас в одном измерении. Да? Пространство у нас в трех измерениях. Мы попали в этот мир, где три пространственных и одно временное измерение. А могло быть все и по-другому. Вот. И вот такая вот пошла музыка, и человек, получив это тело, он стал эту музыку оформлять. Он получил форму, и он эту форму, которую он получил, стал передавать музыке. И почему античность-то? Почему в V веке великий Пифагор сообщил музыкальным произведениям все детали формы человека? Они замечательно. Посмотрите, какие там были скульпторы. Фидий, Поликлет, Пракситель. Они очень здорово переняли вот это совершенство созданного Богом вот этого человеческого организма. Они изучали и бабочку, и дерево, и листик на дереве, и везде нашли этот закон золотого сечения. Это божественная пропорция. И это придумали древние греки. И они сообщили это и музыке, и живописи, и скульптуре, и театральному искусству. Как устроена музыка? Музыка постепенно делается все ближе и ближе к человеку. Музыка спускается с небес. У Владимира Ивановича Мартынова, знаете, я не помню, в какой из книг, у него есть совершенно потрясающая метафора. Я думаю, что она принадлежит ему. Я постоянно на него ссылаюсь, но я ему не говорил про это, что я на него ссылаюсь в лекциях. Он сравнивает музыку с мячиком. И этот мячик под названием «музыка», Бог, который условно сидит на облаках, он сбросил с небес на землю, чтобы людям подарить. Тоже, кто это сказал из святых отцов, что когда Бог спустил на землю из рая Адама и Еву, то в утешение он дал им три вещи – детей, цветы и музыку. И вот Бог как бы эту музыку сверху сбросил, мячик такой. И вот почему мячик? Потому что пока он летел где-то там наверху, в космосе, на высоте реактивных самолетов, человек эту музыку не понимал. Ну вот мы сейчас не понимаем, когда вот мы слушаем то, что люди слушали в 5, 7, 9 веке. Считается, что композиторы вообще возникли только в 11, 12 веке. До этого не было композиторов. До этого музыка как бы была продиктована Богом. И это особый уж такой вопрос истории музыки, что происходило в то время. Но когда музыка делается Бахом, этот мячик приходит в паспортный стол и говорит: я хочу сменить фамилию, я теперь не мячик, а теперь Бах. А, пожалуйста, Иоганн Себастьян Бах. И мячик, значит, получает паспорт с фамилией Бах и начинает спускаться дальше к людям. И когда мячик попадает в облачный слой, он уже Бах, и он виден нам. Та часть Баха, которую мы понимаем, это то, что развили Бетховен, Моцарт, Гайдн, Мендельсон, Шопен, Чайковский. Это то, что они в нем поняли, то, что они полюбили в нем и нам передали. А та часть Баха, которую он сам понял в средневековой музыке, она для нас непонятна. Потому что мы средневековую-то музыку не понимаем. Бах – центр всей музыки, как, ну, условно говоря, облака – это центр неба. Да? Я сказал о том, что для меня фигура Иоганна Себастьяна Баха в истории музыки занимает как бы центральное положение. На первый взгляд это странно, потому что до Баха было более 1000 лет, а после Баха всего 350, даже меньше. Но в концептуальном смысле это именно так, потому что только один композитор за всю историю мировой музыки совершил невозможное. Бах впитал в себя, как губка, абсолютно все 100% музыки, которые были до него. Это первое. Это то, почему он, впитывая в себя то, что было до него, завершил громадную эпоху, которая была до него. А второе – это то, что абсолютно, стопроцентно все гениальные композиторы, которые творили после Баха, они любили, они почитали Баха, они учились у Баха, и они впитали в себя все творчество Баха. Поэтому музыка Баха уже постфактум существует во всех великих композиторах от Баха до наших дней. Вот краткий ответ на этот вопрос, почему Бах является центром. Вот. И также точно я, например, Пушкина не понимал, когда мне было там лет 10-15. Но я стыдился этого. Вот. Я считал, что это плохо, что Пушкина надо понимать. Почему я не плачу от Пушкина? Особенно, когда в книге Генриха Густавовича Нейгауза об искусстве фортепианной игры, это был профессор моего профессора Наумова, Нейгауз, я прочел: «Тот, кто никогда не плакал от поэзии Пушкина, не сможет хорошо играть сонаты Бетховена». Пушкин мне открылся через тех, кто его любил. Так же точно и Бах. И вот этот мячик, мы продолжаем о мячике, он спускается дальше, и он делается нам понятнее. Моцарт, мячик, уже получивший фамилию Моцарт, музыка стала Моцартом. Чистый, совершенный, освещенный солнцем, понятный весь. Уже не так, что сверху понятно, снизу понятно, сверху непонятно. Мы мячик видим, но он недостижим для нас, он очень высоко. И чем он ниже, Бетховен, Шопен, Чайковский, он уже быстрее летит к нам, плюхается о землю, мы чувствуем, узнаем себя, узнаем свои чувства человеческие. В Чайковском мы плачем, мы рыдаем. Мы эту музыку как бы лучше понимаем, и мы Бога лучше понимаем. И вот эта дилемма, это противоречие. С одной стороны, искусство делается все ближе к нам, это хорошо, да? Но оно все дальше от Бога, это плохо, да? Это то же самое, да? Хорошо это или плохо? Это данность, это неизбежно, и это и хорошо, и плохо. И в какой-то момент, Мартынов называет этот момент, это в живописи «Черный квадрат Малевича», в музыки это 4.33 кейджа. Вот. Мячик плюхается о землю, но поскольку он мячик, он же из резины сделан, он отталкивается от земли, и возникает неоклассицизм. Искусство бесконечно. Движение мячика не останавливается. Искусство движется талантом, гением, божественной силой, которая заключена Богом в нас, в людях. Мы рождаемся. Вот в Московскую консерваторию постоянно поступают люди из городов, отдаленных городов России. И столько талантов, и постоянно новые идеи, постоянно новые мысли, работоспособность. Все хотят пробиться на концертные площадки. И не только на площадке, а все хотят понять, что такое музыка. Понимаете, что такое музыка? У меня было такое сочинение «27 вариантов ответа на вопрос, что такое музыка». А у меня был такой ответ: музыка – это мысли о музыке. Понимаете? Музыка – это мысли. Вот. И это даже не звуки. Потому что звуки – это понятно. А вот и звуки без мыслей, музыка – это звуки, которые прошли через мысль человека. Помните, у Заболоцкого есть такое стихотворение, называется «Бетховен», как Бетховен просунул свой львиный лик, просунул сквозь орган, и слово с воплем вырвалось из слова и стало музыкой, венчая львиный лик. И вот это гениальные слова. Перечитайте это стихотворение Заболоцкого, где в 24 строчках дается вся история музыки и вся сущность бетховенского гения. Вот. Как устроена музыка? Понимаете, конечно, я бы мог сейчас отвечать на этот вопрос с точки зрения каких-то музыкальных правил, музыкальных там законов. Есть мажор, есть минор. Мажор связан с весельем, минор связан с грустью. Из-за одного звука, который взят чуть-чуть пониже, мы, так сказать, меняем плюс на минус, весело на грустно, да? Мистика. Почему это так? Что это? Вот. И тут много таких вещей, которые можно объяснить только привычкой, только условностью. Вот если мы сейчас эти тональности мажор и минор попробуем перевести на итальянский, то мажор, мы увидим, будет дур, а минор будет моль. А слова эти, дур и моль, они ведь означают по-итальянски не веселый и грустный. До мажор, до минор, до веселый, до грустный. Нет. По-итальянски это до твердый и до мягкий. И почему вот это вот мажорное трезвучие, оно твердое, а не веселое, а минорное, оно мягкое, а не грустное? Это же разные все-таки немножко вещи. Все это говорит о том, что в течение столетий вот эти законы музыки создавались, подлаживались, приспосабливались под человека, так же точно, как все инструменты музыкальные. Почему есть гитара, почему есть рояль, почему история того, как рояль менялся. Были клавесины, клавикорды, чембало, потом вдруг возникает рояль в 1700 году, и он еще не очень отличается от клавесина, но суть молоточек уже принципиально другой. Он совершенствуется. Представьте себе, да? Раньше было перышко, деликатненько человек щипал струну. Человек – это перышко, а струна – это Бог. Человек деликатненько перышком разговаривает с Богом. А потом человек уже молоточком тук-тук-тук. Это уже совсем другое. Бог. Ну, стучите, Бог все равно, если стучите, вам откроется. Человек открывает. Бог – это то, что дает нам звук. Вот я говорю, как вообще достичь хорошего звука? А хорошего звука можно достичь только, если ты будешь относиться к источнику звука с любовью. Надо любить то, что производит звук. Будь то струна, будь то столб воздуха, вот наша аорта, которая для певцов является инструментом. Это столб воздуха, это инструмент. Вот. И надо любить себя, вот, чтобы произвести хороший звук. Флейта, труба, вот, и струна. Вот, и поэтому вот эти вот инструменты, они тоже все таким образом вот, как бы совершенствуются постепенно. И если бы, наверное, Бах увидел эти инструменты, на которых сегодня играют, он бы сказал: хорошо, замечательно, прекрасно. Конечно, очень громко. Конечно, знаете, технически очень трудно играть. Если мы попробуем сыграть на инструментах, даже на которых играл Шопен в 1840 году, легче гораздо технически, клавиши. Но и поэтому преодолеть эти как бы вот заборы, да, бег с барьерами. Помните, так как они бежит, бежит, прыг, потом опять прыг. Это вот сегодня, да? Потому что раньше как бы все было проще. А барьер – это между человеком и Богом. И вот сегодня пианисты преодолевают гораздо большее количество барьеров между человеком и Богом, чем раньше. И клавесин, он позволял разговаривать с Богом напрямую. А как мы чувствуем, что вот те же клавиши, все хорошо, все нормально, этот разговаривает с Богом, а этот не разговаривает с Богом? Вот это вот огромное, вот это тайна звуков, о которой мы с вами говорим. Тайна звуков. Почему человек разговаривает с Богом, играя на рояле? То, что музыка связана с Богом, это вопрос веры нашей. Никаких конкретных доказательств того, что музыка божественна, нет. Мы или верим, что она от Бога, или не верим. Сущность музыки от этого не меняется. Мы просто не знаем истину. Мы узнаем эту истину, когда мы освободимся от этого физического нашего тела. Вот я композитор по профессии. Я пишу ноты на нотной бумаге и слышу эти ноты внутренним слухом. Когда это фортепианная музыка, я могу сыграть. А когда это оркестр, я пишу партитуру, и я не знаю, как она будет звучать. И когда дирижер играет мою музыку в оркестре, уже поздно что-то исправлять, потому что уже все написано, они уже играют. И так же точно наша жизнь. Мы живем, и мы пишем партитуру нашей жизни. Мы пишем ее, пишем, пишем. И когда мы умираем, то мы видим дирижера, который играет нашу жизнь, и мы понимаем, что звучит хорошо, а что плохо. Вот это место здорово, а это не очень. Но если в партитуре можно сказать: дайте мне партитуру, я исправлю. Тут уже исправить нельзя. Поэтому нам остается только, так сказать, выбрать. Либо мы, так сказать, признаем то, что это все определяется сверху чем-то, чем мы занимаемся, музыка, живопись, либо мы не признаем это. Это наш выбор. Это мы в конечном итоге говорим сами себе, да или нет, хотим мы этого или не хотим. Если хотим, пожалуйста, а если не хотим, нас никто не заставляет. Все художники, все музыканты чувствуют вот это общение с иным миром. Вот. Они чувствуют, что они общаются с иными мирами. Вот это вот касание иных, касание музыки иных миров, это, конечно, в ней главное. Завершая наш разговор о том, как устроена музыка, я хочу сказать, что, конечно, вряд ли вы ожидали ответа на вопрос о том, по каким правилам работает музыка. Я хотел коснуться только вопроса, как великое искусство музыки воздействует на наши души, как оно помогает нам стать лучше, и как оно может помочь нам в том, что еще более важно и значительно, как оно может помочь в нашем не только душевном, но и духовном росте. Вот, дорогие друзья, в чем был смысл моей лекции. Я благодарю вас и прощаюсь. Всего доброго, спасибо и до свидания.